Всем привет! Это Ксюша Мирняк и подкаст «Наш следующий комик девочка». Сегодня у меня в гостях одна из моих гуру.
О, нет!
Да-да. Инструктор по йоге, пилатесу и светской медитации.
Да, не шведской.
Не шведской.
Светской.
Светской. Чем надо было сказать еще? Все? Аня Грац. Аня Грац.
Да, всем привет.
Можешь вкратце рассказать вообще твой такой путь к йоге? И правильно ли я поняла, что ты вот недавно для себя открыла пилатес и решила еще и в эту сферу окунуться?
Да.
Ну, расскажи немножко об этом.
Если вкратце, то у меня было достаточно опасное для психики детство, вот так скажем. Вот, и я много лет была в депрессухах, поскольку у меня родители великолепные музыканты и реально великолепные педагоги, и они из меня хотели тоже сделать не менее великолепного музыканта. Вот, поэтому, конечно, детство мое проходило под гнетом. Вот, там были и моральные всякие, ущемления, и физические. И до 12-13 лет я вообще как будто жила не то, что не своей жизнью, а вообще жизнью, которую, то есть никогда не хотела и так далее. Mm-hmm. Хотя талант есть, и как бы ничего с этим не поделаешь, но все-таки музыку я бросила. Вот, депрессии все равно были, то есть потом была обычная школа, потом был колледж, потом был институт. Но я не понимала, чем я хочу заниматься, кем я хочу работать, и поэтому работала я много, и вообще всякими разными занималась действиями. Но все-таки все было не то, и постоянно, вот каждый день у меня был вопрос, типа, чем я хочу заниматься в жизни вообще, кто я, зачем я вообще здесь, вот это меня прям глодало каждый день. Получается, что дошло это все до суицида, как-то вот медленно-медленно это копилось. Вот, к сожалению, я не нашла никакого выхода, хотя внешне все было ок. Угу. Были отношения стабильные, была работа хорошая, была машина, квартира, и вот как бы вроде все ок, но внутри просто была тьма. И вот я до этого дошла, и почему-то я не умерла, короче. Угу. То есть я все вроде сделала как надо, конечно же, ничего не буду рассказывать, что я делала. Но я почему-то выжила, я об этом могу шутить спокойно. И тогда я поняла, что зачем-то здесь нужна, все, надо что-то делать. Шла в метро, увидела плакат там йога-питание, желто-синий, и я начала, в общем, туда ходить. Параллельно с этим я ходила в фитнес-центр, потом пошла на йогу. Поначалу я ее ненавидела просто, потому что мне вообще ничего не получалось. Я вот на какой-то злости, как так не получится, что ли? То есть я вообще вот из-за этого пришла в йогу. Через какое-то время я понимаю, что я хочу преподавать. Я тогда работала главным администратором в медицинском центре, у меня была хорошая работа, прекрасный коллектив, мне все вообще нравилось, по сути. Но тут я понимаю, что это же вот преподавать йогу, это же вообще такой небожитель, можно сказать. И, конечно же, вот это мое какое-то эгоцентрическое внутро, часть, меня, конечно, захотелось, что вот быть кем-то лучше, чем другие, это же йогу преподавать. Так мне раньше казалось. Соответственно, я много работала, не очень много практиковала сама, потому что сил просто уже не оставалось. У меня начало рушиться здоровье. То есть люди, которые думают, что преподаватель йоги или фитнес-тренер, что это люди суперздоровые, это миф. Нет, это большой миф, потому что есть определенный ресурс у любой системы организма, и когда ты этот ресурс превышаешь, изнашиваешь, ты начинаешь организм травмировать реально. И часто, когда преподаватель приходит, там бежит, с метро в автобус, забежал, надел леггинсы красивые, побежал на коврик, и происходит травма. Потому что ты показал, ты достаточно сам не разогрелся, потому что задача преподавателя — помогать людям практиковать корректно, да. На одну сторону показала, на вторую нет. Потом уже забыла, на какую что показала. Компенсировать там после 5 тренировок в день все тоже невозможно. Короче, начинается вот этот вот ком. Вот, и это изнашивает и морально, и физически, и у меня полетело здоровье, то есть у меня начала очень сильно болеть спина, туда же приплелась религиозная история про то, что там, если с тобой боль происходит, значит, она зачем-то тебе нужна.
А, то есть ты в это верила в тот момент?
Да, я в это верила, я, может, и сейчас частично в это верю, но тогда это наложилось на мою травмируемую психику с детства, и я просто очень много могу терпеть, я такой человек, то есть... В детстве мне задали очень высокий порог терпежа, да, то есть то, сколько я могу в жизни вытерпеть любого дискомфорта. Если более здоровый психологический человек, ему что-то дискомфортно, парень не открыл ей дверь, она сказала «до свидания», а я нет, потому что я, я его оправдаю, я объясню 300 раз, почему он так сделал, на самом деле он хороший, в смысле, это раньше так было, да, раньше, вот.
Знакомая история.
Да, да. Я пошла учиться на курс по йога-терапии к Агапкину. У нас таких два, мне кажется, таких прям крутых курса в России. Это, насколько я знаю, конечно, всего невозможно знать. Это вот Агапкин, это Москва, Институт традиционных систем оздоровления, и Фролов, Артём Фролов, он кардиолог, ну, они оба врачи, просто в разных, и он в Петербурге. Вот, я пошла к Агапкину, два с лишним года я училась, и, конечно, вот с этого началось перемены в плане восприятия вообще не то, что йоги, а жизни. Потому что это человек, который, он просто учит думать. Он тебе не дает, по сути, ответ готовых решений. Он тебе дает исследования, там, где почитать. Ну, это не то, что мне, в группе, да, людей, студентам. И там как раз много чего можно за счет йога-терапии. То есть йога и йога-терапия – это вообще разные цели, можно так сказать. И у меня начало меняться что-то в голове постепенно. Это было непросто, потому что, ну, ты во что-то очень веришь, фанатично достаточно. От этого очень сложно отказываться. Это травма потери. Это нужно сепарироваться от этого, да, это нужно еще научиться адаптироваться к новым каким-то, создать себе новые какие-то опоры, там, к чему-то идти. Ну, это, короче, непростый процесс, все психически. Это все сопровождалось тоже спадами, там, подъемами, и в том числе опять депрессия. То есть ко мне опять пришла депрессия, я прям это помню. Вот, и вот тогда я уже пошла на психотерапию. На просто традиционную психотерапию без йоги, то есть это не ведический психолог и так далее. Вот, а если говорить про пилатес, я все пытаюсь туда подвести. У меня моя боль в спине проходила только ненадолго. Хотя это было точно лучше, чем просто хатха-йога, но ненадолго, в общем. И все равно возвращалась боль. Но, возможно, кстати, причина еще была в очень стрессовой моей семейной тогда ситуации. Потому что я была замужем, я там испытывала очень большое количество стресса. И, возможно, это тоже, и не то, что возможно, это точно способствовало, что эта хроническая боль в спине, она постоянно возвращалась. Вот, потому что с мужем ушла и боль в спине.
Так вот оно что.
Возможно. Возможно, вообще не надо было идти на йога-терапию, тратить 200 тысяч. Можно было просто развестись. Ладно, в общем, и когда я вот дальше занималась йога-терапией, преподавала, потом я забеременела. Беременность и роды для женщин – это огромное испытание для организма, потому что меняются костные структуры, меняется гормональный фон. Это реальный стресс для организма. Потом я еще пошла на карате, начала заниматься карате, защитила свой первый пояс. Но на тренировке у меня случился разрыв двух хрящей, ребер. Ну, это от, вот как раз от карате я не удивилась. Ну, то, что я ходила на травмоопасный вид спорта, да, ничего удивительного. От йоги у меня все время было чувство, что меня как будто обманывают. Ну, вот детское такое состояние, что ну я же в йога же, это вроде же про здоровье. Ну, почему у меня постоянно болит спина, там, это забедренный болит, и после ходьбы там нерв стреляет, и куча всяких каких-то проблем. Вот. А, ну, в общем, в итоге я пошла на занятия по пилатесу онлайн к преподавателю. И начала заниматься, и это вообще что-то совершенно потрясающее для меня началось, потому что, ну, это какой-то новый уровень работы с нервной системой.
У тебя прошла спина?
Да.
И ты начала объединять йогу и пилатес.
Да,
ты сейчас
я пошла,
так преподаешь, да?
Да, я сейчас так преподаю, я пошла учиться в международную школу пилатеса, если их правильно называю, но она точно международная, американская эта школа, называется Polestar Pilates. Вот, я пошла туда учиться. Polestar – это не про шест.
А жаль.
Мне не спрашивают, это будет что-то с шестом, полденс. И в перспективе я вообще-то, конечно, хочу разделить эти два направления, потому что они совершенно разные. Я хочу отдельно преподавать пилатес и отдельно йогу, но сейчас у меня такой возможности нету. Ну, поэтому я преподаю все вместе. То есть я как бы такую комбинацию делаю.
Ты изобрела что-то новое, получается.
Ну, на самом деле нет. Есть вроде направление, которое называется йога-латес. Но это так стрёмно звучит. Извините меня, пожалуйста, кто его там сделал. Что я даже не хочу это изучать. Ну, то есть
йога-латес.
Йога-латес, реально.
Это как какой-то кофе.
Да.
Мне, пожалуйста, два йога-латес.
Или просто латекс.
Ну, да.
Вот. Поэтому...
Так, все понятно.
Да.
Ну, смотри, ты уже упомянула свое травмоопасное детство.
Травмонебезопасное.
Юность, подростковость. И ты говорила, что у тебя всякие были в жизни ситуации, стресс на тебя еще как нападал. Как ты с этим справлялась? Насколько я знаю, ты все-таки пробегала к каким-то зависимостям. Расскажи, вот как ты с ними справилась.
Ну, во-первых, стресс. Стресс надо тоже обозначить, что есть. То есть в целом слово стресс – это не ужасно. Потому что есть стресс ситуативный, и он хороший. Это хороший, нормальный стресс. Побежала, там, не знаю, пробежку по парку – это стресс.
Но это хороший.
Это хороший стресс, который, то есть гормоны вырабатываются, да, там адреналин, норадреналин, все такое, и ты то есть у тебя активизируется нервная система, которая называется симпатическая, она, значит, называется симпатичная. Вот. И это все приводит в бодрость и, ну, как сказать, в готовность действовать твой организм. Это хорошее. Ну, то есть, если у человека нет стресса, он, не знаю, на него бежит человек с ножом, а он такой, ну окей, постою.
Угу.
Ну, то есть он неадекватно реагирует на какое-то поведение. Есть такие заболевания всякие разные. У нас в нервной системе куча всяких заболеваний. Вот, ну ладно, отвлеклась. В общем, это нормально, стресс, это нормально.
Угу.
Но когда он возникает, прошла ситуация, где нужно повышенное состояние готовности организма, и ситуация закончилась, стресс закончился, это нормальная фаза. Есть ненормальная фаза, это когда он хронический.
Угу.
Это когда тебе постоянно либо страшно, либо тревожно, либо ты... ну, то есть дальше действий от этих может быть много вариаций, как человек проживает свой хронический стресс или хроническую тревогу, это поведенческое, это много. Вот. Также бывает, что такое хронический стресс? Это он разрушает огромное количество систем нашего организма, начиная от мозга. То есть у нас есть такая часть мозга, которая называется гиппокамп. Он у нас создает новые нейроны, новые клетки мозга. Вот. И часть, ну, не все клетки мозга нейроны, но вот большинство. И он их создает, он как бы их рождает. И если человек находится в хронике, ну, то есть, а новые клетки – это новые нейронные связи, это умение запоминать, да, то есть это же новые все сети,
mm-hmm.
там нейроны между собой сообщаются. И, соответственно, у человека есть возможность запоминать, обучаться, что-то новое, ну, туда вкладывать,
да,
новый опыт получать и так далее. То есть человеку хочется получать новый опыт, да. И, соответственно, когда человек в хроническом стрессе, гиппокамп не может вырабатывать эти клетки, и у человека нет желания, да, вот начинается депрессия,
mm-hmm.
апатия. Это плохо влияет на сердечно-сосудистую систему, на дыхательную, на кучу, на иммунную систему, да, куча всего.
Ну смотри, давай проведем пример. Вот, допустим, если в детстве тебя ударил папа, например.
Здесь начинается какая комбинация состояний. Ударил папа – это ненормальное состояние для психики, потому что папа для ребенка – это защитник и человек, который должен создавать ему безопасность, давать ему безусловную любовь.
Mm-hmm.
И, соответственно, изначально это уже ненормальная ситуация, что папа бьет ребенка. Это уже не норма, и у ребенка уже моральная травма.
Угу.
Вопрос, какой она тяжести, там, угу. не знаю, шлепнул он его по плечу ладошкой, да, или там жестоко, это будет разное, не хочу это говорить, угу. но поняла.
Но я к тому, что это уже начинается у тебя хронический стресс, ты
переходишь
в эту фазу.
Конечно, потому что ребенок изначально понимает, что в этой семье ему небезопасно. Есть такое понятие, что ребенок может вообще отморозиться, прям реально, вот люди отморозки, это не просто, скорее всего, так взялось выражение, тоже Петрановская это описывает, что дети, которые пытаются, например, дети, которые очень много странно себя ведут, ну, то есть вообще какое-то поведение дебильное, да, родители там, да у нас неуправляемый ребенок, этот ребенок вполне, я только могу предполагать, естественно, я не специалист в этом, просто много читаю, да, и также разбираюсь, учусь разбираться, что ребенок пытается таким образом достучаться до родителей и проверяет эту связь, он проверяет эту привязанность. А если я так себя поведу? А если я так себя поведу? Они будут меня любить?
Mm-hmm.
А если я вот так себя поведу? А если я из дома сбегу? А если я подожгу квартиру? А если я там приведу, не знаю, какого-нибудь друга бомжа? Они будут меня до сих пор любить? Ну, это какой-то трэш.
И что надо делать? Любить его?
Любить!
Все равно?
Родительская
он
доля...
Он бомжа привёл, а?
Да. И любить бомжа.
Помыть бомжа.
Хэштег «Помой бомжа». Короче, конечно, надо любить, но это капец, сколько надо
капец.
Сил. Я вот мать, ты мать собаки, ты тоже знаешь, что это такое. Как это вообще, когда тебе разносят квартиру, любить, продолжать эту собаку, понимаешь? Для этого нужно повышать уровень своей компетенции, как родителя, читать, самообразовываться и ходить, ну,
угу.
куда-то, чтобы эту энергию, эту злость выплескивать, угу. не на ребенка. Ну, это, короче, это отдельная тема,
да,
понятное
да.
дело.
Угу.
Ну так вот, про стресс. У меня было много стресса. Как я с ним справлялась? Раньше я с ним не справлялась.
Угу.
От этого у меня были депрессии. Я саморазрушалась. То есть я курила с 12 лет, сорян, с 12. Курила, я пила алкоголь в неадекватных количествах. То есть я не знаю, как я не спилась. Где-то, наверное, тормоза срабатывали. Но в какой-то момент, вот, ну, дошло до чего я рассказывала, да. То есть я решила все это закончить. Дальше уже, естественно, дальше стресс-то все равно был. Когда я выжила, и плюс я очень сильно, ну, как бы, повредила себе организм, то есть это были определенные проблемы физиологические. Ну как, сначала, конечно, я начала, что, я прекратила есть мясо, я прекратила пить алкоголь, я прекратила курить.
Ну вот это на тебя вот так повлияло, что ты решила в обратную сторону.
Да, то есть я резко решила вот прям переобуться и жить вообще жизнью другого человека совершенно. То есть это тоже, с одной стороны, это тоже фаза отрицания.
Ага.
То есть на самом деле какие-то личности, которые себя очень сильно разрушают, и личности, которые очень сильно просветленные, нам кажутся с инстаграмов, понимаешь, да?
Типа сильно от чего-то отказываются, да?
Да, это все разные крайности одного нарушения. ну, или нескольких нарушений. Это ненормально, когда человек говорит, что все, мир, давайте, позитивненько мысли. Я же такая была, поэтому я знаю, я была и там, и там. Вот я точно могу это сказать, что ни то не норма, и ни то не приводит ни к счастью, ни к гармонии. Это ложь. Вот. И сейчас люди, которые говорят, да все будет хорошо, или те, которые говорят, все будет плохо, это крайность. Вообще, когда есть такой красный флаг, если человек говорит все или там ничего, никогда, вот эти обобщающие слова, это говорит, во-первых, о том, что человек сам катастрофизирует и обобщает, это такое когнитивное искажение. Во-вторых, что не надо его слушать. Ну, то есть это просто человек либо на панике, либо на сильной тревоге. Ну, как бы про зависимости я еще хотела сказать, что по сути зависимости-то у меня не было. То есть так, что я там бросала курить, и меня трясет, такого вообще не было. Я бросила курить за один день, просто, это еще было даже до йоги, просто сильно перекурив с коммерческим директором в фирме, где я работала, на корпоративе. То есть мне просто, ну, вот передоз какой-то случился, и я, боже, я проснулась, я видеть эти сигареты не могу, я с тех пор, ну, там, курила, только когда был очень какой-то сильный вот взрыв такой эмоциональный.
К вопросу о том, откуда берется тревога. Может быть, ты можешь что-то рассказать об этом. Но вот знаешь, у меня иногда бывает, что я о чем-то думаю, и вот какие, даже, может быть, я об этом не думаю, но мой мозг иногда вот как будто специально подсовывает мне какие-то картинки, либо воспоминания, либо вот какое-то, не знаю, какое-то событие, и вот оно форсирует мне в голове вот так вот, и вот постоянно в день бывает, что что-то вот такое возникает, и я начинаю переживать. И мне кажется, что он идет из головы, вот эти тревоги и переживания. Но иногда есть ощущение, что и как бы и от сердца как-то, не знаю, вот, от, вот что, тревога, это откуда? Это в голове у нас получается?
Ну, вообще, у нас мозг всем управляет. То есть, даже если нам кажется, что болит сердце, сердце реально дает определенную реакцию, да?
В груди, да.
В груди, ну, жмёт. В смысле, да, жмет, это нормально, это правда происходит иногда, да, при сильном волнении. Это не значит, что у тебя инфаркт или там что-то еще. Просто такая реакция сердечно-сосудистой системы, которая у нас во всем теле абсолютно находится.
Ну, или вот живот крутит.
То же самое. Но без мозга это все было бы невозможно. Понимаешь?
То есть если все-таки это все оттуда. Это,
то есть, ну, просто мы так не говорим. Мы не говорим: я смотрю на этот прекрасный снег и парк мозгом. Ну, это бред какой-то звучит, да? Хотя это факт. То есть не было бы мозга, ты бы глазами ничего не увидела. У нас мозг — это как столица, к ней все стягивается, и от нее все расходится. То есть импульс проходит с какой-то бешеной скоростью.
Там все деньги, да.
Там все деньги, знания, да-да-да. Вот. В общем, это наш центральный орган. То есть, например, ты увидела снег. Вот это же все, про что я уже веду, это и есть практики осознанности, которые я и преподаю, и практикую. То есть ты смотришь на снег, ну просто я сейчас на него смотрю, я постоянно про него говорю, да? Это же...
Мы
это
на как... улице.
Да, минус 10. Соответственно, неважно, откуда источник, внешний или внутренний. То есть пришла к тебе какая-то мысль, вот эти реакции, вот эти, ты говоришь, подкидывает тебе как будто бы, да? Они же возникают не просто так. Они возникают, это мое мнение, да, что они возникают, например, либо ты что-то увидела, ну, ты, например, реально увидела голубой цвет, он у тебя ассоциируется с чем-то травмирующим или позитивным, да, или, например, ты увидела реальные новости, это рад, да, это тоже. Мысль – это вообще, что такое мысль? Это какой-то рандомный электрический процесс в мозге, просто рандомный, он может вообще непонятно откуда возникать. Понимаешь?
Да, понимаю.
И поэтому, во-первых, не надо так серьезно относиться к мыслям. То есть мысли — это не действие. Мысли не материальны, надо понимать. Сейчас бы было круто, если бы в наше время сейчас мысли были материальны, да? Мы бы сейчас все такие: давайте, пожалуйста, мир и мир. Ну, так не работает, к сожалению. И как бы с этим приходится жить.
Представляешь, я долгое время верила, что
мысли материальны. Так, а ты думаешь, я не верила? А марафоны желаний?
А Вадим Зеланд?
Зеланд, кстати, он, у меня к ним там тоже есть некоторые вопросики, но у Зеланда очень много практической психологии, очень много. Просто она завуалирована эзотерическим языком.
Возвращаясь к тревоге, вот то, что мы говорили, что вот, допустим, какой, увидел что-то, у тебя начинается в голове, вот эта реакция пошла, ты начинаешь
нервничать. Да, мы ушли от этой темы.
Наши мысли, можно их просто воспринимать как мысли, и вот я так поняла, это помогает как раз-таки справляться со стрессом, с тревогой,
или нет? Ну, это один только ключик.
Ага.
Вот. Как мы можем себе, то есть первое — это понимание, что, во-первых, это нормально. То есть вот вообще убираем другие какие-то дальше продолжающие состояния, да, что там, ой, со мной что-то не так, там, значит, я какая-то ненормальная. Почему группы поддержки круто работают? Сидят 10 человек, и у всех какая-то тревожность. Или у всех алкоголизм, да, и вот эта терапия, она уже, ну, эта группа, она уже дает понимание, что я не одна такая. Вот мы можем давать базу для того, чтобы не возникало стрессов и тревог в принципе. Это все очень скучно, занудно, но это все так, как надо. То есть это
Что ты
нормальный
имеешь в виду?
сон. Все
О,
вот туда,
ребята,
понимаешь?
уходим. Мы не
Расходимся.
сможем этого сделать никогда.
Слушай, ну я тебе могу сказать, я смогла, и ну, кто-то тоже сможет, по-любому. Вопрос от мотивации.
Нормальный сон. А ты сейчас опять начнешь, что надо ложиться в 8 вечера, вставать с пением птиц.
Нет, я,
Просто
слушай, я
так.
ложусь в 2 и встаю в 11.
Ну просто типа 8 часов
Восемь-девять
здорового,
часов для
хорошего
женщин,
сна.
для мужчин на час меньше, да. Вот.
Ха-ха! Извините.
Да, но им надо меньше, да, для восстановления, чуть-чуть.
Ну так вот, да, здоровый сон.
Здоровый сон, полноценное питание.
Типа,
Ну,
что?
в общем,
Белки, жиры, углеводы.
да, конечно, то есть это правило называется правило здоровой тарелки, это можно погуглить. И вот классное, самое, по-моему, не только на мой взгляд, а вообще, в принципе, признанная самая классная диета – это среднеземноморская. То есть это мало мяса, много морепродуктов, рыбы, овощей, крупы. Маленький процент, конечно же, углеводов.
Все, сажусь на
Вот.
диету.
Ну, это не прям сажусь на диету. Видишь, вот ошибка в том, что мы очень часто живем опять крайностями. То есть мы типа сначала вообще все подряд едим, как… Опять же, нет плохих продуктов. Тоже можно уже слушать кучу доказательных хороших подкастов, там, да, с нутрициологами, с пищевиками, химией. Там вот есть люди разные, которые реально просвещают и молодцы в том плане, что нету вредных продуктов. Нету. Есть вопрос их количества в рационе.
Ну, типа чипсики.
Чипсы,
Это не
фастфуд.
вредные продукты?
Сами по себе это никакие продукты, нет вредных и полезных, есть комбинация,
Просто если ты
понимаешь?
все время чипсы будешь
Конечно,
есть, да,
если ты
то...
каждый день ешь, ну то есть чипсики раз в неделю, это еще типа норм, если у тебя в рационе присутствует много овощей, фруктов и ягод, если у тебя присутствуют углеводы, нормальные крупы, которые дают длительное насыщение, ну то есть это, конечно, надо заниматься этим, то есть это не то, что…
Разобраться,
Это надо
да.
разобраться, опять поучиться, найти информацию, там, попробовать на себе, не просто кому-то поверить, это фигня, а проверить на себе и посмотреть на своей конкретной жизни результат, что получается. Вот мое мнение, что даже плохого качества продукты, не знаю, там 365 дней, они точно лучше, чем витамины, которые… Это, ну, я не говорю, что я против витаминов, я их сама пью. Там витамин D, например, он только так можно
Не без этого никак,
полноценно
да.
получать. Да, там есть некоторые витамины, которые реально… Вот. Но я, например, была вегетарианкой много лет, я сильно попортила себе здоровье, сильно прям. Вот, прям… Как бы вегетарианство может существовать вот в стиле Ирены Понарошку, наверное, когда там прям вот сильно заморачиваться, все смотреть, все считать, постоянно сдавать анализы, смотреть, что где подкосилось из серии там повышать это, да, и так далее, и так далее. Вот так. То есть, ну, если на это есть финансы и возможность, да, это можно обслуживать эту идею, да, вегетарианства. Вот. Питание, сон, адекватные физические нагрузки, повторяюсь, адекватные. То есть это не профессиональные спортсмены, это не люди, которые бегают марафоны, это истощение идет очень сильно организму, который потом надо восстанавливать. Для здоровья это каждый день ты встала и пошла гулять пешком подряд 40 минут-час. Вот это для здоровья. То есть вот это очень полезно, и это тоже обосновано. Ну и, конечно, четвертый – это психическое здоровье, психологическое здоровье. Это поддержание своего эмоционального состояния. Это все, что мы можем для себя делать. Это как начиная просто пойти к психотерапевту, но для кого-то это дико непросто и с точки зрения финансов, и с точки зрения вообще преодоления, да, потому что есть еще наверняка, что психотерапевтом ходит только психи, а я же не псих, вроде все норм. Ну, то есть вот такие всякие советские отголоски, так как недавно Масик прочитала, да, что типа система МММ, вот это, который был,
Пирамида.
да, пирамида МММ, ничего по сравнению с тем, как мы обманываем себя. Вот.
Хорошо.
Потому что, ну, на самом деле, нам иногда очень только кажется, что я хочу к психотерапевту, или нам только кажется, что я хочу похудеть. А что за этим реально стоит, когда мы реально с этим начинаем сталкиваться, у нас очень сильно идет сопротивление. Для кого-то, ну, вот весь трэш в жизни, который есть, это несущая конструкция. И его нельзя убирать, потому что, ну, без этого человек вообще не, он вообще потеряется. Он вообще не знает, что ему как делать. Поэтому, ну, тут тоже надо аккуратно. Вот, я не призываю всех идти к психотерапевту.
Ну,
Вот
смотри,
так.
да, это, конечно, блин, все круто бы соблюдать, спать, питаться прекрасно и ходить на тренировки, ну и в том числе заниматься психическим своим здоровьем. Но вот, допустим, может быть, есть у тебя какие-то лайфхаки, которые можно сделать прямо здесь и сейчас? Вот, допустим, ну, читаешь ты условно, опять же, новость, статью какую-то. Ну, ты же можно, наверное, подышать поглубже, как-то
Да, конечно.
поспрашивать себя. Вот расскажи, как ты либо с этим справляешься, либо как советуешь.
Можно регулировать свое состояние за счет дыхания. Не за счет кроме того, что сесть и дышать, а как минимум то, что вообще не надо ничего садиться, мы берем маленький комочек из ваты,
ага.
И если тебе нужно успокоиться, это очень важно, ты заносишь ее в правую ноздрю, просто правую. Затыкаешься правую ноздрю,
так.
И дышишь левой ноздрёй, но надо это делать 2 часа в день. То есть,
извините, перебью, да. То есть просто дышишь, как дышишь, но одной ноздрёй.
Ты заметишь, что нет. То есть вообще мы никогда не дышим 2 ноздрями, у нас есть определенный дыхательный ритм. Это вот тоже, ну, новость о себе.
Вау.
Да.
То есть если мне сейчас кажется, что я вдыхаю 2 ноздрями, это
не
так?
Это так, да. Вот, ты затыкаешься, допустим... Ты затыкаешься правую ноздрю, дышишь левой. Через какое-то время она раздышится, но это неизбежно. Выхода-то нету, ты рот закрыла, ушами ты дышать не можешь, поэтому в любом случае. Вот. И через какое-то время ты успокаиваешься. Если тебе, наоборот, надо взбодриться, то есть у тебя... То есть это тоже такой момент, что как бы, ну... Когда у тебя нет стресса, чтобы его еще больше не спровоцировать, понятно, да?
Mm-hmm.
Ну, тебе просто, ты вот вообще как тюлень с утра, и надо проснуться. Можно вместо кофе затыкать левую ноздрю ватой, ты тогда будешь дышать правой, и ты быстрее проснешься.
Вау, да. Офигеть.
Вот, это как минимум. Во-вторых, дальше, ну, то есть надо понимать биохимию, да, вот эту физиологию, что происходит. Выброс гормонов, бей, беги или замри. Можно бежать. Просто бежать, блин.
На месте.
Ну, то есть любая физическая активность. Эти гормоны, они выбрасываются, чтобы большее сокращение происходило в мышцах, чтобы реакции происходили быстрее, координация, ловкость, растяжимость и так далее, и так далее. Куча параметров. Во, вот так вот это включается. Соответственно, можно просто физически позаниматься. Это офигенное снятие тревоги. Просто, не знаю, поприседать 50 раз. Ну, то есть надо понимать, что не просто встать в планку и постоять полминуты. Хотя это тоже, возможно, поможет. Но надо сделать такую физическую нагрузку, чтобы было тяжело.
Угу.
Если для кого-то простоять в планке полминуты – это трэш, и тяжело, конечно, окей. Я имею в виду, что ну, что-то тяжелое, там, хотя бы 5-10
напрячься.
Минут. Да,
да,
напрячься
да.
Прям. Даже можно физически вот так вот все сжать, вот так вот прям все напрячь, и потом
отпустить.
Уже расслабишься.
Угу.
Да. Можно попрыгать на месте, пошагать, побить подушку, что угодно, можно поорать, то есть какое-то телом надо что-то сделать, пойти походить.
Не зажимать это в себе,
абсолютно, 100%. Вот, потом можно, очень хороший способ это довести до абсурда. Ну, то есть вот вернуться, то есть как бы в цель вернуть себя в реальность. Что в реальности пока сейчас ничего не происходит.
А то есть разогнать до максимума свой страх?
Ну вот типа да, но что произойдет, если... Я сейчас не буду проговаривать, потому что, естественно, тоже есть все эти тревоги в нынешних событиях. Что дойдет, если? И прям вот написать себе план.
А, ну то есть ну, не просто разогнать, а еще придумать, что если что
прям
делать, да?
Да, ну то есть потому что пугает-то что неизвестность, и вот эти гормоны, они идут, 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 им выхода-то нету.
Угу.
Ты села писать, это уже физическое действие. Ты спланировала, мозг любит планирование, он любит вообще как будто это вот определенность.
Да.
Он любит определенность, да, он любит какие-то схемы, он не любит хаоса и непредсказуемости. Это очень тяжелые эмоции, ну, это сложно переносить. Вот, ты все это села, допустим, расписала, да, что ты будешь делать в этой ситуации, а в этой ситуации и так далее, и так далее. Вот, ну то есть надо в комбинации, то есть да, не то, что я села и только тупо рационально себе это все мне кажется, нет, это отрицание. То есть надо признать свои эмоции, они есть, я это чувствую, я живой человек, это нормально, что я реагирую. Даже если это какая-то ерунда, вот даже если другому человеку кажется, что это фигня, что ты это чувствуешь, это обесценивание, да, да плевать.
Не слушай.
Я это чувствую,
да.
Я имею на право на любые чувства и на любые мысли. Вопрос, что я с этим дальше делаю. Все индивидуально.
Mm-hmm.
У меня была девочка, например, мы с ней занимались медитацией. Для нее, ну, я тогда очень мало достаточно этого знала, только вот чисто из хатха-йоги. Ну, например, есть одна техника там, она больше, наверное, даже из японской там системы, но неважно. Вот просто медитация на черную точку.
Mm-hmm.
Ну, вообще, казалось бы, что проще? Ты просто учишь концентрации, внимания, внимательности, направления, направленности внимания. Окей, а у нее это вызывало панику. Вот у нее эта черная точка развергалась, там она ее куда-то затаскивала. Ну, я не знаю, что там уже, конечно, может, правда, какое-то расстройство тревожное, но это факт. Мы с ней просто заменили цвет, и все.
Да,
то есть это же тоже очень, ну, какие-то ассоциации.
Индивидуально, да.
Конечно. Вот, техник много. Дыхание Уджайи, можно погуглить, очень хорошее дыхание победителя. Можно комбинировать его с другими видами дыхательных техник, например, квадратное дыхание. То есть это, например, 5 секунд вдох, прям вот включать все секундомер, или на часах, если они громко, 5, ну там 4, неважно, 3, главное, чтобы пропорция была, да, 3 секунды вдох, это совсем для начинающих, потому что хороший дыхательный цикл, это там 12, 15, 20 секунд вдох.
Чем длиннее, тем...
Чем длиннее, тем, да, тем эффективнее. Mm-hmm. Йоги вообще, кстати, есть прикольная такая легенда, версия, она обоснована тоже с точки зрения физиологии, что у нас, когда человек рождается, у него есть определенное количество дыхательных циклов, которые он проведет в жизни, которые, ну, выдано, короче, грубо говоря, пакет вам дыхательных циклов, вдохов и выдохов. И как уж вы их потратите, это ваше дело. То есть, типа, если вы много суетитесь, вы дышите очень часто, вы их тратите. Типа, если вы живете более размеренно и плавно, вы дышите глубже, спокойнее, и вы дольше живете. Ну, то есть, такая прикольная,
да. Да. Прикольно.
Вот, соответственно, так, дыхание квадратное, да, то есть мы делаем, например, 3 секунды вдох, 3 секунды задержка, 3 секунды выдох, 3 секунды задержка mm-hmm. после выдоха.
Mm-hmm.
Очень важно, что когда мы делаем задержку после вдоха, это не должно быть поднятие плеч к ушам, то есть ни в коем случае не зажимать себе шею, иначе мы можем навредить сосудам головы.
Mm-hmm.
Ну, за 3 секунды вряд ли, но есть люди, которые могут и дольше дышать. Вот, можно вообще без задержек. То есть 3 вдох секунды, 3 секунды выдох. Там 5 секунд вдох, 5 секунд выдох, 10 секунд вдох, 10 секунд выдох. А можно просто дышать животом.
Угу.
Вот надувать живот на вдохе, да, ага, и на выдохе, прям раздувать. То есть не бояться женщинам, потому что женщины очень часто втягивают живот, ходят со втянутым, это не физиологично. То есть у нас должна двигаться диафрагма, должен двигаться живот. Это бывает просто тревога, а есть, когда переходит в паническую атаку, когда человеку кажется, что он сейчас умрет.
Угу.
Есть вот хорошая тоже техника для
панической
при панической атаке, угу. Да. То есть внимательно посмотреть вокруг себя и найти 5 вещей, которые ты можешь увидеть, 4 вещи, которые ты можешь потрогать, и прям их можно потрогать, 3 вещи, которые ты можешь услышать, это любые там ближние, дальние звуки, неважно, просто включить слуховой, да,
угу.
канал, 2 вещи, которые ты можешь понюхать, и 1 вещь, которую можешь попробовать на вкус. То есть вернуть, опять же, в тело. Да, вернуться в реальность и понять, что ты не умрешь от нее. Она просто пройдет. Она не длится, правда, вечно.
Как ты думаешь, что сейчас лучше всего делать? Не смотреть новости или, наоборот, смотреть новости, чтобы быть в курсе, либо как-то найти какой-то баланс, что и вроде как бы быть в курсе, да, и не совсем отвлекаться, ну, знать хотя бы, что происходит, и в то же время не сидеть постоянно там, мониторить и обновлять телеграм-каналы, mm-hmm. смотреть, что какие новости. Вот как ты думаешь?
Мне кажется, что баланс — это вообще такая вещь, которая нужна во всем. Вот здесь я применяю слово «во всем». Что я делаю конкретно сейчас? Я позволяю, вот первые 2 дня я просто плакала. Ну, прям вот у меня был траур. Даже если я ничего раньше этого не знала, что это происходит, я, правда, вообще не смотрела новости, и у меня нет друзей, которые это обсуждают, я просто плакала. Я сидела в окно, смотрела и плакала. Что я делала? Я позволяла своим эмоциям происходить. Вот люди, которые мне писали, типа, да чё ты себя там загоняешь, зачем ты себя там разматываешь, я просто им ничего не отвечала, потому что, ну, какой смысл им объяснять, если они не понимают?
Mm-hmm.
Это не значит, что они плохие и хорошие, я их также люблю, но они сейчас меня не понимают, значит, они мне не помогут. Я не хочу сейчас с ними
контактировать.
Это первое, что я делаю сейчас, это очень четкие фильтры. Потом, когда я всё это проплакала, я продолжала жить свою дальше жизнь. У меня сейчас не получается это делать прям 100%. Но ты знаешь, у меня сейчас такая ассоциация пришла, что это как влюбленность, только наоборот.
Mm-hmm.
Вот когда влюбляешься в человека, это фоном он у тебя где-то все время в голове. Ты что-то там фантазируешь, mm-hmm. представляешь, как вот ты с ним встретишься, там ты где-то что-то с ним переписываешь. То есть у тебя как бы есть жизнь, а фоном вот эта новая влюбленность. А сейчас то же самое. Только вот у тебя есть обычная жизнь, а фоном вот все, что сейчас происходит в мире, и я не могу от этого абстрагироваться, и я не хочу. Вот, что я делаю? Я утром смотрю новости, слушаю с мамой, там, с братом, они мне все мониторят. Вот, я не позволяю себе вечером в это, потому что вечером я знаю, что нервная система устает,
mm-hmm.
у нее меньше ресурсов, соответственно, больше шансов там залипнуть, меньше воли, то есть все вот эти наши функции, они к вечеру намного, ну, хуже работают. И вот я поспала, у меня зарядилась батарейка, ее насколько-то хватает.
Mm-hmm.
Если я вечером сяду смотреть новости, это все равно, что я на 3% в телефоне начну смотреть фильм. Все, он быстро вырубится, то же самое.
Mm-hmm.
Я прям вот усилием воли. Я у брата вчера телефон забрала, я говорю, ты не будешь смотреть новости? Ну, потому что хватит. Это тяжело, это всем тяжело, как бы. У нас сейчас происходит сильнейшая травма психологическая, моральная травма, да, то есть наши ценности, которые мы вообще в нашем понимании, мир должен быть миром, да,
угу.
Большинства людей. Поэтому люди, у которых нет таких мыслей, идей, они не так переживают. Это не значит, опять же, что они плохие или бесчувственные. У них просто другие, возможно, ценности. Mm. Вот и все.
То есть, типа, их жизнь представляла себе небольшую войну, и для них это...
Они, может, в мире, в своей семье постоянно дерутся, воюют, у них там... Mm-hmm. Ну, и для них это вообще норм. И вот когда мы живем в событиях, на которые мы влиять не можем, нам очень важно делать события, на которые мы влиять таки можем.
Mm-hmm.
То есть это типа вот я иду и чищу зубы, я решила, я это делаю, я на это влияю. Или там я иду и готовлю еду, я вот влияю на свою какую-то жизнь, я не влияю, там выйду я сейчас на улицу, собьет меня машина, не собьет, я на это не влияю. Или встречу этого человека просто случайно, или не встречу, я на это не влияю. Но я могу повлиять, что я имею план поехать до работы. Я думаю, что пора выходить из стадии отрицания, если кто в ней находится, и понимать, что, ну, как бы надо на всякий случай делать там какие-то, не знаю, запасы. Это не с точки зрения паники,
да.
А из точки зрения просто здравого
логики,
смысла.
Да.
Что если мы сейчас накупим чуть больше продуктов, мы их все равно съедим рано или поздно. А если реально будет дефицит, ну, у нас, значит, будет чуть больше продуктов. Вот, вот опять же, вот попробовать расписать самый худший вариант и все равно к нему подготовиться. Плюс очень творчество, конечно, помогает. Потому что многие люди, я знаю лично таких людей, которые боятся сказать что-то, но когда они нарисуют что-то неочевидное, типа, да, там какую-то каляку-маляку, но они из нее, в нее выложат свои чувства, эмоции. Не все же могут так проговорить.
Угу.
Вот сейчас к тебе ехала, читала книжку про развитие мозга, там, Медина, автор. Мне так понравилась фраза, думаю, боже, как в тему. Вот женщина, когда у нее стресс, при нормальной реакции на стресс у нее вырабатывается серотонин. Это гормон дружбы. Вот, что...
А, поэтому мы хотим всех.
Поэтому
там,
женщина
помирить.
Хочет дружить, мы хотим помирить. У мужчин вообще не так. И нашими странами правят в основном мужчины.
Mm-hmm.
И они, у них вообще, то есть, и, ну вот, блин, это совершенно другие мозги. Это другой гормональный фон. Это люди с другими регуляторами внутри. Если говорить просто про мужчин и женщин. Поэтому полнейшее, вот, знаешь, говорят прям полноправие, полнейшее. Я не верю в это. Можно, да, там, чтобы женщины с мужчиной были более на равных правах, я за это. Я не прям феминистка сильная, но все-таки я за это. Но полноценно мужчина женщину никогда не поймет.
Да,
и женщина мужчину никогда. Это совершенно
разные,
разные
да.
системы. Да, у нас, начиная от таза и заканчивая мозгом, по-разному устроено. Вот. Это не тоже не повод друг друга там гнобить, что типа, ах, ты такой меня не понимаешь. Ну, ты правда меня не понимаешь. Чёрт.
Просто надо принять.
Это надо принять, да. И поэтому...
И не требовать от человека того, чтобы он тебя понимал. Возможно, он тебя никогда не поймет.
Абсолютно.
И это даже, мне кажется, не то, что женщина и мужчина. Женщина другую
человек
женщину.
Человек-человека.
Да, тоже
у каждого человека есть свой опыт, и он, исходя из него, живет и как-то справляется с этой жизнью. Соответственно, никто вообще не должен тебя понимать.
Короче, подытожив все, что можно сказать. Друзья, берегите себя. Наблюдайте за своим состоянием, совсем не убегайте, да, от проблем, подходите к этому логически.
Сейчас реально происходят вещи, по поводу которых не тревожиться сложно.
Угу.
Поэтому просто, когда это все закончится, а оно по-любому закончится.
Конечно.
Попробовать все-таки пойти к психотерапевту или как-то по-другому. Опять же, те же практики осознанности, да, вот эта mindfulness-система, это практики, основанные на саморегуляции, то есть практики для улучшения саморегуляции посредством практик внимательности. Вот так.
Ну, в общем, друзья, берегите себя. Ань, спасибо тебе большое. Ты так
спасибо
много, мне
большое
кажется,
тебе
всего сказала сегодня. Все, берегите себя. Всем пока.